Adrián Friari.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Всем привет, это Крымский вечер. В эфире радио Крым Реалии. С вами Катя Некречи и Елена Римовская. Впервые мы сегодня вдвоем в эфире, но это не единственный эксклюзив эфир этого эфира. И не только поэтому он исторический. О чем сегодня будем говорить, Елена?
Да, начнем мы все-таки с новостей. Сегодня в выпуске «Госгидрогеография» Украины призывает установить морскую границу с Россией.
А вот в Симферополе Виктора Агеева переизбрали главой Российского городского совета.
Ну, да, еще. И пункт Каланчак на админгранице с Крымом с сегодняшнего дня прекращает пропуск авто на полуостров. Будьте внимательны, мы расскажем вам подробности.
Ну и самая главная фишка этого эфира, это интервью с Олегом Сенцовым, коих немного сегодня в украинских медиа. Он у нас в студии буквально через несколько минут после новостей будет. Ну а на полуостров...
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Но мы напомним, что на полуострове слушайте нас на 105.9 FM, а трансляции наших эфиров доступны на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». И вот те наши подписчики, которые уже на нас подписаны, они получили бонус. Они первыми узнали, я так подозреваю, о том, что у нас сегодня будет в гостях Олег Сенцов. И напомним о том, что мы работаем в прямом эфире. У нас работают студийные телефоны. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины – 044 490. 29.05. И начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Крым в центре внимания.
Ну вот новость первая. Госгидрография Украины призывает установить морскую границу с Россией. В ведомстве говорят о том, что надо, в общем-то, начать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. И вот по сообщению Госгидрографии, формирование специальной международной делиминационной комиссии возможно на основании Конвенции ООН по морскому праву.
Ведомстве уточнили, что уже есть один прецедент условно-принудительной делимитации между Австралией и Восточным Тимором, которая состоялась в 2018 году. Тогда эти две страны добровольно заключили соглашение, учитывая результаты работы комиссии, созданной по инициативе Восточного Тимора.
При этом в Госгидрографии признали, что Россия вряд ли добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украиной, но выразили уверенность, что письменные выводы Международной комиссии по делимитации будут иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение, а также будут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы Украины с Россией после изменения политической ситуации в России.
Ранее сообщалось, что Госгидрография Украины планирует объявить морской режимный район вокруг аннексированного Крыма, чтобы запретить заходить судам во все порты полуострова. Российские сенаторы от аннексированного Крыма Сергей Цеков и Ольга Кавитиди возмутились тогда намерением властей Украины создать режимный морской район вокруг Крыма. С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
Крым в центре внимания.
В Симферополе Виктора Агеева переизбрали главой Российского горсовета. Об этом сообщают крымские СМИ. Главу горсовета выбрали путем тайного голосования. На эту должность, кроме Агеева от партии «Единая Россия», предлагали также кандидатуру Василия Саенко от Коммунистической партии России. Кандидатуру Агеева поддержали 35 депутатов, а Саенко, угадай, Елена, сколько?
Двое.
Двое. У тебя написано просто этот сценарий.
По результатам российских выборов городской совет Симферополя прошли от партии «Единая Россия» 31 депутат, от ЛДПР 4 депутата, от Коммунистической партии России 2 депутата и от Справедливой России 1 депутат. И сегодня стало известно, что конкурс на главу администрации Симферополя планируют объявить 30 сентября. Об этом журналистам и сообщил новоназначенный председатель Российского горсовета Виктор Агеев. Перед объявлением конкурса на должность российского главы администрации Симферополя депутаты должны согласовать сложение полномочий действующего руководителя администрации Натальи Маленко. В беседе с журналистами программе, Маленко не уточнила, будет ли принимать участие в следующем конкурсе.
18 сентября российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что все руководители российских администраций городов и районов полуострова написали заявление об отставке. 8 сентября российские власти провели в Крыму и Севастополе, как вы уже знаете, выборы депутатов Крымского парламента и местных советов. Украина, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и ряд других стран мира не признают законность проведения российских выборов на аннексированном полуострове.
Новости.
Из России в аннексированный Крым этапировали 15 арестованных крымских татар. Об этом сообщает объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвокатов, работающих по так называемому делу «Хизбут-Тахрир». По информации активистов, на следственных действиях происходит опознание обвиняемых второй симферопольской группы засекреченным свидетелем. По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебное заседание о продлении ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в российский Ростов-на-Дону. Об этом сообщается в сообщении «Крымской солидарности».
Официального подтверждения от Российской Федеральной службы исполнения наказаний относительно этапирования крымчан нет. А ранее адвокат Алексей Ладин в комментарии «Крымреалии» указал на то, что следствие ФСБ России в Крыму с нарушениями проводит опознание тайными свидетелями фигурантов второго симферопольского дела «Хизбут-Тахрир».
Напомним, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта этого года провели в Крыму обыски в домах крымско-татарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего тогда были задержаны 24 человека. Их подозревают в участии и организации ячейки, запрещенной в соседней России, организации «Хизбут-Тахрир». Защитники арестованных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Крым в центре внимания.
Итак, вот фигурантов алушнинского дела «Хизбут-Тахрир» отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил адвокат Ислям Велиляев. Он посетил своего подзащитного Ленура Нагаева в Крымской клинической психиатрической больнице номер 1. По словам адвоката, чувствует себя Ленур удовлетворительно, однако считает это принудительной процедурой и отказывается от приема любых лекарственных препаратов, которые ему назначили в стационаре. Он считает себя психически здоровым человеком, у которого не было травм головы и который не состоял на учете у нарколога и психиатра. Ориентировочно он пробудет там до 13 октября, рассказал адвокат.
Велиляев пояснил, что в стационар его подзащитного поместили потому, что он отказался давать показания амбулаторно. По словам адвоката, следователи, учитывая сроки наказания, должны, по их мнению, получить данные, что человек вменяем, что его можно привлекать к ответственности. Это цитата. Далее тоже цитата. Для этого и поместили в психиатрическую больницу, чтобы он находился под круглосуточным наблюдением, сказал адвокат. Комментарии российского следствия относительно отправки фигурантов данного дела на судебно-психиатрическую экспертизу отсутствует.
Вот, собственно, напомним, что фигуранты алушнинского так называемого дела «Хизбут-Тахрир» — это Руслан Мисутов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров и Ленур Халилов. Они были задержаны российскими силовиками 10 июня этого года после проведенных обысков.
Новости.
Пункт Каланчак на административной границе с Крымом с сегодняшнего дня прекращает пропуск авто на полуостров. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Все машины будут перенаправляться к контрольно-пропускному пункту Чеплинка, где оформление будет осуществляться в штатном режиме. По информации ведомства, в Чангаре пропуск лиц и транспортных средств будет оформляться в установленном порядке, однако из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые неудобства. В случае других изменений по пропуску лиц и транспортных средств на этих контрольно-пропускных пунктах информация будет предоставлена дополнительно, говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
Также можем отметить, что на сайте Крымреалии, если вы подпишетесь на телеграм-канал, вы будете быстро, в быстром таком срочном порядке получать такие уведомления. На административной границе аннексированного Крыма с Херсонской областью начали строить новые пункты пропуска. По словам главы Херсонской области Юрия Гусева, работы продлятся до ноября нынешнего года.
Крым в центре внимания.
Тем временем в российском ФСБ отчитались об изменениях в работе после начала строительства украинских пропускных пунктов. В ведомстве заявили, что подконтрольные им пункты пропуска на админгранице между Крымом и Херсонской областью работают в штатном режиме. Скопления транспортных средств нет. Об этом сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на российских силовиков.
Согласно этим данным, сейчас граждане могут въехать или выехать из Крыма через пункты пропуска Джанкой, который находится напротив Чангара на материковой Украине, и Перекоп возле пункта Чеплынка. В ФСБ России отметили, что в пункте пропуска Перекоп административную границу могут пересекать только граждане Украины и России. Граждане других стран могут пересечь границу на автомобиле или пешком через пункт Джанкой и только пешим порядком через пункт пропуска Армянск.
Прямой эфир.
Чиновники Крыма признали работу Крымтелекома неэффективной. Об этом сообщила пресс-служба Российского министерства информации полуострова. По словам главы ведомства Сергея Зырянова, Крымтелеком недостаточно эффективно справляется с рядом задач. Это была цитата. Подобная ситуация, по его мнению, является неприемлемой.
9 августа Министерство связи соседней России установило мораторий на повышение тарифов на мобильную связь в аннексированном Крыму до решения технических вопросов обеспечения бесперебойной связью в роуминге. После аннексии Крыма России полуостров покинули все украинские операторы связи. 7 августа 2014 года сеть МТС Украина, которая является дочерней компанией МТС, полностью прекратила работу на территории Крыма. Жители полуострова могут воспользоваться сим-картами российского оператора МТС по тарифному плану Супер МТС Кубань.
В июне 2016 года на аннексированном полуострове начал свою работу мобильный оператор «Волна Мобайл». А с 2014 года в Крыму и Севастополе начала работать компания «К-Телеком», которая выступает под брендом «Вин». Мобайл. А вот в 2016 году на полуострове запустили Крымтелеком, а в Севастополе в 2017 году начал функционировать Севмобайл. Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь. Крупные российские операторы не заходят на аннексированный полуостров из-за санкций. Можно тут еще добавить один момент, что на самом деле нет у операторов, вот если мы говорим про МТС, вот если ты покупаешь эту карточку на территории Крыма аннексированного, это не значит, что она у тебя сразу заработает. Надо подключить тариф Москва плюс, и тогда, в общем-то, эти тарифы, за которые ты будешь платить, они хоть как-то будут сносными и не настолько дорогими, как могло быть. Ну, и к следующим новостям.
Новости.
Почта Крыма повышает тарифы на свои услуги. Федеральная антимонопольная служба соседней России разрешила предприятию увеличить стоимость услуг. Соответствующий документ опубликован на российском интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, стоимость пересылки письма весом до 20 граммов по Крыму повысится с 18 до 21 рубля, за его пределы с 22 до 23 рублей. Тариф на отправку бандероли весом 100 граммов по Крыму вырастет с 25 до 32 рублей, а стоимость отправки за пределы полуострова, это 40 рублей, не изменится. Последний раз тарифы на услуги Почты Крыма выросли в январе этого года.
Предприятие Почта Крыма было создано 21 апреля 2014 года после российской аннексии полуострова. Укрпошта перестала доправлять корреспонденцию в Крым с апреля 2014 года. В июле того же года предприятие Укрпошта обратилось к Всемирному почтовому союзу с просьбой проинформировать его членов о невозможности доставки почтовых отправлений на территории аннексированного Крыма. В июне прошлого года Почта России в ответ на обращение симферопольского депутата Степана Кискина сообщила, что не планирует работать в аннексированных Крыму и Севастополе.
Крым в центре внимания.
В Ялте назвали сроки монтажа городской системы видеонаблюдения. Начнутся работы 28 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Российской администрации города со ссылкой на главу Ялты Алексея Челпанова. Сигнал с камер будет передаваться в российскую единую дежурную диспетчерскую службу и в Ялтинское управление МВД России по Крыму, отметил Челпан.
По его словам, система видеонаблюдения является частью программы «Умный город», на реализацию которой из бюджета города выделено более 40 миллионов рублей. По словам российского главы администрации города, сразу после улиц Московской и Васильева, цитирую, начнут устанавливать камеры на набережной, других центральных улицах, парках и скверах. Видеокамеры могут быть установлены на въездах и на выездах из заповедника и других лесных массивов, уточнил чиновник.
А вот ранее Челпанов говорил об установке камер видеонаблюдения на двух центральных улицах Ялты осенью этого года. В начале апреля сообщалось, что российские власти Крыма намерены к курортному сезону 2019 установить на пляжах Wi-Fi и камеры видеонаблюдения.
Прямой эфир.
Севастополь готов к зиме на 83%. Об этом сегодня в ходе совещания сообщил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства подконтрольного России правительства города Михаил Тарасов. Информация размещена на сайте ведомства.
Ну вот, собственно, я могу сказать, что вот по его словам, в ходе подготовки к отопительному сезону отремонтированы 134 котельные, 124 кровли, отопительная система налажена в более чем 700 домах. Также, по словам российского чиновника, к зиме готовы до 90% объектов социальной сферы, сказано в сообщении. Вот в Севастополе вынесли на обсуждение проект актуализационной схемы теплоснабжения на период до 2034 года, представь себе, Елена. При этом авторы проекта признали, что компании, боятся санкций, поэтому не хотят работать в Севастополе. Ну и на самом деле еще важно сказать, что очень часто в начале там сезона или прочее мы видим о том, что рапортуют там 90% готовности и прочее. А как стартанет вот, в общем-то, отопительный сезон, будет видно, что на самом деле с этой подготовкой было.
Крым в центре внимания.
Вот еще одна новость. В ФСБ России сообщают о задержании в Крыму членов банды вымогателей. В кавычках написана, в общем-то, эта фраза, эта формулировка. По информации ведомства, задержаны двое мужчин, которые, по версии следствия, требовали у военного 50 тысяч рублей и угрожали физической расправой.
Наверное, у российского военного.
Наверное, да, но вот имена подозреваемых не называют. И только единственное, что известно, что в настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Сообщается, что решением суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Комментарии задержанных либо их защиты отсутствуют. В общем-то, сразу сейчас мы, наверное, сразу же готовы, да, к основному нашему эфиру. У нас еще есть новости, Елена, но я думаю, что мы с тобой знаем, где на самом деле больше новостей про Крым найти. Это на сайте Крым Реалии, поэтому
конечно,
и также можно подписаться на телеграм-канал, но у нас слишком важная следующая
слишком
часть нашего
важный
интервью.
Гость для того, чтобы мы затягивали блок новостей. Новости вы всегда можете почитать, а вот с Олегом Сенцовым пообщаться вы можете, я думаю, далеко не каждый день, поэтому давайте сделаем небольшую
вы
паузу.
Вы тоже, Елена Римовская, с ним пообщаться можете не каждый день.
И приглашаем в эту студию Олега Сенцова. Мы очень долго его ждали.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Тема дня.
Всем еще раз здравствуйте. Это «Крымский вечер». Елена Римовская и Катя Некречия в этом эфире. Наш гость Олег Сенцов сегодня. И мы безумно будем рады задать свои вопросы. Это хорошая возможность для журналистов. Не у всех журналистов, она, в принципе, не всем журналистам светит такая возможность. Об этом Олег сам сказал на пресс-конференции. Но в то же время важно сказать, что у нас вещание на Крым, и мы готовы нашей аудитории предоставить также возможность задать вопросы.
Да, давай мы напомним, да, что у нас есть трансляция на Facebook. Страница Крым Реалии и на YouTube-канале Крым Реалии. У вас есть возможность в режиме прямого эфира оставлять там свои комментарии и вопросы. Мы за этим будем следить. И у нас работают студийные телефоны. 8-800-10-06-926 – это номер для бесплатных звонков из Крыма. 044-490-2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Олег Сенцов у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я просто, видите, я даже не знаю, как вас представить, потому что все, наверное, знают, и кто вы такой, поэтому мы никаких длительных таких предысторий делать не будем. У Кати, я знаю, была шутка подготовлена.
Да, я хотела вас спросить, о чем будем говорить? О формуле стратегии Штайнмайера там, и прочее? Или все-таки поговорим о том, о чем мы хотим с Еленой Римовской? По мотивам пресс-конференции. На самом деле, я думаю, что и на пресс-конференции журналисты и общественность заметила, что не каждый журналист может задать тот самый вопрос, и на самом деле, что очень много вопросов, они как-то, ну, не то чтобы не импонируют вам, но они какие-то странные. Журналистам, кому же сообществу, тоже многие вопросы показались странными, на профильных медиа были разные материалы на эту тему в том числе. В общем, понятно точно, что интервью с вами — это непростая задача для человека нашей профессии. Но мы все-таки попробуем, потому что у нас действительно есть и редакционные вопросы, наши вопросы, и наши слушатели, и наши зрители в Фейсбуке и в Ютубе могут задавать вопросы, комментируя эту видеотрансляцию. И также на протяжении сегодняшнего дня у нас в Фейсбуке была такая возможность написать ваш вопрос в комментариях к Олегу Сенцову. Но начнем мы, собственно, Елена, давай с твоего вопроса. Моя шутка уже была.
Нет, мы просто следили вчера за презентацией вашей новой книги во Львове. Она прошла. Книга называется «Маркетер». Издали ее в выдавництве «Старого Лева». Мы вас поздравляем с выходом новой книги. Это получается...
Спасибо.
Это первая книга, которая вышла, когда вы уже были, когда вы вот уже на свободе?
Но она вышла и на свободе 2 недели. Соответственно,
нет,
первая.
Предыдущие книги все издавались, пока вы были в заключении. Поэтому это тоже повод поздравить. Эта книга «Маркетер», она тоже автобиографична, как и рассказы, которые вышли перед этим, но рассказывает она уже о немножко позжем периоде, да? Рассказы были о вашем детстве.
Да, совершенно верно. Рассказы о детских есть тоже название. Это называется «Сборник жизни». Уже в первом издании это название потерялось, а сейчас мы его восстановили, как бы, да, в переиздании, получается, вот. И «Маркетер», как бы, он является хронологичным и логичным продолжением этих рассказов про такой более поздний период жизни моей, студенческой. Они автобиографичные про меня и биографичные про других нескольких людей, потому что они все про меня рассказы. Но они между собой как бы связаны, как бы, ну, какими-то сквозными моментами, как бы, которые, ну, трудно мне описать. Но это сборник, написанный в тюрьме, в Лабытнангах, 1,5 года назад. И я в этом году его отредактировал и переслал на волю. И вот еще зимой, 1,5 года шла работа, как бы, над ним. То есть эта вещь была запланирована. Просто совпало так, что меня освободили за 2 недели до презентации, поэтому я с удовольствием поехал в Львов ее представлять, потому что, ну, для меня это важно было, и так, как бы, если совпало, значит, так должно быть.
Судя по тому, что вы написали на своей странице в Фейсбуке, вам эта поездка очень понравилась, было много встреч, и кто-то, может быть, или какая-то встреча, или вот с кем-то вы познакомились, кто вас сильно впечатлил. Хотя вы всегда говорите о том, что там всем благодарны и прочее, но, возможно, вот эта поездка во Львов, она подарила что-то незабываемое.
Хорошая поездка была, все.
Вы ведь были во Львове до этого, правда?
Да, не один раз, поэтому я в Киеве чувствую себя как дома, в Львове, в принципе, тоже, как бы, да, 2 моих города, которые я больше всех бывал, больше всех люблю, как бы, да, они отличаются очень сильно, как бы, в Львове своя атмосфера такая, более такая, ну, своя, как бы, да, такой более европейская, более интеллигентная, киевский, Киев, он такой более, как бы, центровой, движниковый, как бы, да, а Львов, он такой немножко... С достоинством другимским.
С другим достоинством. А изменился Львов как-то? Или все так по-прежнему?
Ну, после тюрьмы они все одинаковые, мне все хорошо. То есть я уже про это говорил, что вот я в Киеве изменений не вижу, потому что за 5 лет, как бы, они не так заметны, потому что они где 5 лет, понимаете? Поэтому мне все хорошо и как бы не так заметно. В Львове тоже все хорошо.
Маркетер – это вы. Это ведь слово, которое вы придумали в университете для того, чтобы как-то идентифицировать людей.
Не я придумал, это родилось само, как бы, получается. Это был 93-й год, мы поступили, все собрались, 1 сентября наша группа была, и у нас была специальность маркетинг, параллельно были специальности экономика и менеджмент. И мы понимали, что на экономике экономисты, на менеджменте менеджер, а кто на маркетинге, мы тогда не знали. Слово маркетолог мы не знали, и никто нам не мог говорить. Сейчас это слово известно.
Мы придумали свое слово.
Мы пытались понять, мы не придумывали, это была не шутка, мы пытались просто понять, кто же мы на самом деле, как бы, да, и так получилось, что, как бы, маркетер, то есть такое искаженное, получается, немножко слово, как бы, да. И, соответственно, как бы, ну, в чем, как бы, смысл названия, в том, что, как бы, как мы учились, там не самое лучшее было образование, не самые лучшие мы были студенты, как бы, да, и вот такие вот маркетеры были.
У нас есть, мы, как сказала Катя, еще утром написали о том, что вы к нам придете, и один из вопросов, который нам оставили под вашей фотографией, это какой фильм, який фильм планует сняти найближчим часом, это вопрос от Иваны Ивановны. Да, вот давайте поговорим о «Носороге». Это фильм, который вы задумали еще до того, как вас задержали, и вы даже выиграли питчинг с ним, да? То есть вам даже были готовы дать деньги.
Мы давно его, да, конечно, придумал. Был закончен сценарий. Мы с ним победили на питчинге государства Держкино, то есть которое проводит финансирование государства. Победили с ним. Победили на питчинге Одесского кинофестиваля. Это самый крупный фестиваль в Украине. Победили на питчинге в Софии. Это София Митинг, там Софийский кинофестиваль, это самый крупнейший питчинг Восточной Европы считается. То есть, как бы, ну, это серьезные такие результаты получаются. Соответственно, проект был очень ожидаемый, как бы, да, и мы половину давали бюджета государства, как бы половину давали фонды иностранным, мы все деньги не нашли, просто не успели их получить и начать съемочный процесс. Подготовку годичную мы провели, потому что подготовка в кино долго занимает времени, как бы я тоже обычно тщательно долго готовлю, чтобы как бы чем лучше ты подготовишься, тем лучше ты снимешь.
Олег, а со вторым вот фильмом «Носорог» было проще как-то вот найти деньги, да, потому что с первым фильмом тогда вас еще никто не знал, а после «Гаммера» все-таки у вас уже...
Все было очень трудно, и с «Носорогом» тоже, получается, приходилось доказывать, получается, и с «Гаммером» приходилось доказывать, что я умею снимать кино, что это все-таки кино, и с «Носорогом» приходилось доказывать, как бы все это процесс пробивания, там дорога, эта дорога легкая не была. Просто получилось, что только я вышел на какую-то высоту с «Носорогом», как бы все, уже меня признали, мне дают деньги, и тут у нас произошли такие изменения в стране, и все перевернулось. Но сейчас, как бы, по-прежнему как бы подтверждено, что мне помогут с финансированием, как бы, то есть проект будет, надеюсь, все-таки сделан, потому что я к нему не остыл за эти 5 лет, ничего в нем не изменил, и буду его снимать, потому что я в него верю. А нужно только снимать то, во что ты веришь.
Финансирование будет государственное или это частное?
Нет, не при поддержке государства, просто уже конкретные моменты. То есть получил просто сигнал, что мы как бы поможем, мы про тебя помним, конечно, мы тебя ждем, ты нам нужен, как бы, да. И эта поддержка не только, вы должны понимать, что потому что сидел в тюрьме. Угу. Нет, потому что, учитывая как бы мой бэкграунд, как бы киношный. То есть не надо считать, как бы, что это как бы такая вот, если сидел никто неизвестный, получается, и вот мне посидел в кино, в тюрьме, тебе дают деньги на кино. Нет. Все как бы меня хорошо знали до этого. В украинском как бы кино все люди, которые занимаются, может, не широкие зрители, как бы, а кто внутри кино всей этой индустрии, как бы меня как бы знали уже хорошо. И в Европе, получается, и в России. Поэтому и была такая поддержка сразу и большая, потому что меня многие знали.
Пишут наши слушатели под трансляцией, что очень рады, что вы на свободе, передают вам пожелания здоровья и удачи.
Спасибо большое, я тоже очень рад.
Взаимная радость такая. Но я вам скажу, что если мы сейчас озвучим номер телефона, если у нас будут звоночки с Крыма 8 810 06 926, то здесь надо готовиться к абсолютно разной реакции в том числе. Это важно понимать. А я хотела так, если можно, по поводу вашей первой ленты, по поводу фильма «Гаммер», узнать у вас все-таки в главном герое сколько и есть ли там Олег Сенцов?
В любом фильме настоящем, авторском, есть много от режиссера, потому что любой настоящий режиссер, автор, он снимает всегда про себя в призме какой-то истории, в призме какой-то ситуации. Вот если бы я был вот другим человеком, у меня была бы другая жизнь, сложилась так, я жил бы так, как бы я себя вел, как бы, да, то есть это накладывается. Это есть в «Гаммере», это есть «Носороге», это будет в «Кае», еще один мой фильм, как бы, и в всех остальных. То есть ты всегда снимаешь про себя. Просто как бы, ну, всегда немножко по-разному.
Купите книгу, она смешная тоже. Наверняка много вас.
Везде меня, потому что рассказы, они автобиографичные, да, абсолютно. Я писал как есть, просто, да, ну, как вспомнил, понятное дело, что там есть все-таки литература, получается, да, а не протокол, поэтому ты как бы определенный угол зрения получается, да, как на фотографии, да, можно прийти и сфотографироваться на паспорт, да, можно немножко по-другому встать. Это же тоже вы. Просто можно показать более красиво, вот и все.
У нас есть телефонный звоночек, нам говорят, что из Крыма. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь и ваш вопрос или комментарий.
Наденьте наушники, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос к господину Сенцову, как крымчанина. Вот, судя по всему, его 5-летнее заточение его не сломило. Следовательно, можно ожидать, что он продолжит свою борьбу с Россией. Вопрос. Какая у него форма борьбы? По-прежнему терроризм или выбрать другие формы борьбы с Россией? Тебе будет ответ.
Угу. Добрый вечер. Ну, во-первых, я не борюсь с Россией, я борюсь с путинским режимом, это не одно и то же, как бы не нужно эти вещи путать. По поводу терроризма, как бы, ну, я обвинялся в этом, как бы, да, но если бы это были реальные какие-то преступления, как бы, реально где-то пострадавшие, что-то было, как бы, похоже на правду, то есть никто бы меня не боролся всем миром, никто бы меня не отдал. Это вы должны понимать, как бы, да, что есть официальные обвинения, да, за которые держалось российское руководство и реальная жизнь, это не имеет ничего общего между собой. Под формой борьба, я говорил, что это в целом работа, борьба по противодействию путинского режима, который хочет по-прежнему поработить Украину. Это прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных, возвращение Крыма, то есть эти вещи, которые, за которые должен бороться любой украинец. И это не означает, что надо пойти куда-то взрывать, как бы, то есть нет, ну, не то.
8-800-10-06-926, номер телефона нашей студии, звонки бесплатные для жителей Крыма. Но на самом деле слушатель сказал еще и про терроризм, в этом вас обвиняла российская власть, российское следствие, российский суд, и нужно понимать, что российский телевизор, также, который распространен в Крыму, так это сформулирую, но он также рассказывал об Олеге Сенцове как о террористе, и я просто о том, что такие звонки и такие комментарии, учитывая, что мы вещаем на Крым от разной аудитории, они также могут звучать. Ну и если мне Елена позволит, я бы еще хотела немного спросить по поводу творчества, по поводу Гаммера в том числе. Вы снимали очень этот фильм такой небольшой компании, скажем так, да, и все работали, как вы говорили, что просто бюджет в 20 тысяч, ваши личные деньги, 20 тысяч долларов пошли на бутерброды, на перевозки и на прочее. Вот, актеры это были обычные люди, и вот режиссерская группа, вы были режиссером, сценаристом, продюсером.
Вот
та команда, 5 человек у вас было.
5 человек это было костяк, плюс волонтеры, которые периодически на всяких съемках были дополнительные.
Помогали.
Как бы, да, то есть там иногда нужны были гримеры, иногда нужен был парикмахер, кто-то еще, как бы, да. Но опять же, это небольшая, как бы. 5 человек это удобно, это помещается в машину.
Угу, можно вот так всех
завести. А весь съемочный инвентарь помещается в багажник. Есть фотография, да, где мы 5 человек и сидим на бревне. Mm-hmm. Между нами все барахло, которое вот было в машине. Я специально пошли, там прошли там 300 метров, и ради фотографии мы все вытащили из этого багажника, чтобы сделать этот снимок, потому что он исторический. То есть вот этой компанией мы сделали этот фильм.
Вы таким составом хотите еще и готовы еще снимать кино?
Да, нет, это просто было, из-за необходимости экономить бюджет. Да, то есть короткометражный фильм у нас было 15 человек, как бы, да, то есть такая тоже небольшая группа, да. То есть обычно стандартная 30-45, как бы, да. Поэтому я хочу снимать нормальной группой, как бы, чтобы ничего не отвлекало, чтобы не занимался всякой ненужными попутными вещами, как бы, чтобы у меня был бюджет, соответствующий моим задумкам. Я мог реализовываться спокойно, полностью посвятив себя творчеству, а не каким-то другим моментам.
У нас пишет комментатор под YouTube-трансляцией. Очень хочется, чтобы Олег остался независимым режиссером от олигархов. Они сейчас, наверное, стали в очередь к нему со своими деньгами. Стали в очередь к вам олигархи со своими деньгами?
Слава богу, нет.
Никто не обращался. Вот, ну, собственно, давайте, если уже про олигархов, мы можем вспомнить ваше выступление, яркое выступление, которое транслировали, по-моему, все новостные каналы в Украине на форуме Ялтинской стратегии ЕС, когда это форум переселенец, можно так сказать, да, потому что он крайний раз прошел в Крыму в 2013 году, после этого проходит в Киеве. Там не президент Украины открывал это мероприятие, а Олег Сенцов. Вот каким было, как происходило это предложение, почему вы согласились, учитывая, что Виктор Пинчук один из олигархов украинских?
Ну, мне с первого дня там мои друзья, как бы, хорошие люди, которым я доверяю, говорили про этот форум, нужно пойти. Я говорю, я не хочу никуда идти, как бы, эти такие официальные мероприятия, я их не очень люблю. Но они, это надо, как бы, и мне пять дней про это все говорили, как бы, в конце концов, связались мои организаторы, как бы, да, которые сказали, что вот мы очень хотим, чтобы ты пришел. И вот возможность выступить перед президентом и сказать все, что ты хочешь. Я сказал, ну, окей, тогда я пойду. Я пришел и сказал, что я хотел.
Но судя по тому, как вы лаконичны, вам это не очень приятно, да, эти публичные выступления?
Я не публичная личность, поэтому я не люблю как бы там все это. Это не для меня. Я их не боюсь, как бы, и интервью я не боюсь, и фотографироваться я не боюсь, сниматься не боюсь. Я вообще, как бы, ну, таких вещей
ничего
не боюсь.
Ничего не боитесь.
Да, ну, пусть так будет. Просто есть вещи, которые тебе нравятся, есть вещи, которые тебе необходимо делать.
То есть вы это воспринимаете как то, что в чем есть сейчас необходимость?
Конечно. Необходимость сказать то, что я сказал, я буду делать дальше это говорить. Я вот только что в интервью, как бы вот час назад вашим коллегам, да, говорил, что если надо будет, я Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек.
То есть это будут площадки для того, чтобы напоминать о том, что есть еще политузники Кремля в России, украинские?
В узком смысле этого слова, а более широком вообще в целом про это противостояние. Потому что вы должны понимать, что проблема не в пленных, а проблема в том, что плены существуют из-за того, что нас напали. То есть есть конкретный вопрос пленных и более широкий вопрос по агрессии против нас. Без агрессии не было бы пленных. Пленных решим, как сказал Джамилев, как бы возьмут еще сколько надо, и сотню, и две. То есть это как, ну, протекшая вода, нужно чинить кран, как бы, да, и это большая проблема, как бы, которую тоже нужно о ней говорить.
А вы же недавно были на встрече в Меджлисе крымско-татарского народа. А что это было за встреча? Что вы обсуждали? С кем встреча
Нет,
была?
Это было просто знакомство. Я даже не знал, что будет такая официальная, потому что я как бы, ну, познакомился с Ими Умеровым. Он поддерживал маму, когда еще был в Крыму, как бы, да. И у них как бы был семейный такой контакт, получается. Вот он, мы с ним тоже встретились просто познакомиться. Он как бы тяжело ему сейчас по здоровью, но он держится, молодец, очень бодрый, очень духовитый, как бы, да. И он говорит, вот хотят наши ребята с нами познакомиться, да, и я хотел познакомиться и с Чингозом. Я тоже про него много слышал, он тоже очень мужественный человек, как бы, да. 4 года он сидел тоже в тяжелых условиях. И с Мустафой Джамилевым это, как бы, ну, легенда, диссидентство, сопротивление, как бы, да, это пример для многих. Для меня в том числе, поэтому мне было интересно пообщаться с ним, познакомиться, но они сделали чуть-чуть более следующее официальное, но там просто было общение такое, знакомство, как бы, все не более того. Это я уже говорил тоже, что я много таких различных встреч провожу, как бы просто я их не афиширую, если люди их афишируют, ну, что поделать, ничего страшного там тоже нет, и там нет ничего там.
Мы еще поговорим о таких глобальных вещах в том числе, но нам все-таки интересно, как вы будете развиваться как кинорежиссер и писатель в том числе.
Мне самому очень интересно. Я же не знаю, как будет.
Вот, я вам задам наводящий вопрос. На Одесском фестивале, кинофестивале, о котором вы упомянули, там была презентация трейлера на фильм по вашей пьесе «Номера», который снимает, если я не ошибаюсь, Ахтем Саитаблаев. Этот фильм по пьесе снимали с вашего... Ну, вы дали добро на это, и он с вами консультировался. Видели ли вы, что получилось, и, ну, на какой стадии этот проект? Будете ли вы как-то в нем участвовать?
Ну, так получилось, что весь проект был на удаленный, как бы, консультант, получается, да, стоит мое имя, как бы, там, в виде режиссера, там, на самом деле, там, сорежиссера, там, как бы, не суть, как бы, но все понимали, что я, как бы, и снимаю не я, я могу только изнутри какие-то вещи консультировать и так далее, то есть я делал все, что мог, как бы, да, и я благодарен всем тем людям, которые делают этот проект, потому что все были очень искренне, все были вовлечены, вот, но, как бы, снимал другой человек, как бы, и сейчас, как бы, вот они с продюсерами тут дальше, как бы, я остаюсь в стороне по-прежнему, как бы, потому что это правильно, потому что это все-таки не я снимал, я, как бы, желаю его удачи, но, как бы, про этот проект, как бы, он
их. Вы говорите, что вам интересно самому, как будет развиваться ваше творчество, но есть ли уже за эти, там, 2 недели, может быть, какие-то планы, чем, ну, то есть «Носорог», например, это первое место, да, или есть еще какие-то работы, на которые вы в первую очередь хотите обратить внимание? То есть есть ли какой-то план действий на ближайшее время?
Вы должны понимать, как бы, да, что, ну, план всегда есть, как бы, то есть люди, которые меня знают, как бы, да, у меня дочка, когда вот в аэропорт уехали, мы 5 минут только познакомились, как бы, да, грубо говоря, пишут, она говорит, ну что, какой у тебя план? Что будет, то есть она знает меня, как бы, что я без плана не живу, как бы, да. Но опять же, это глобальный, стратегический, то есть есть цели, как бы, да. Предугадывать свое будущее, пытаться, как бы, четко запланировать невозможно, то есть, ну, жизнь слишком, как бы, изменчива. Поэтому есть вещи, которые для себя определил, стратегические направления, как бы, четкие, я это на всю жизнь, скорее всего, останется, как бы, да. И я, как бы, их сказал. Я сказал об этом напрямую в пресс-конференции, мне нечего скрывать. Снимать кино и жить, чтобы он понимает этого слова, как бы, да, то есть, как бы, ну, что в тюрьме очень понимаешь, что ты слишком мало жил. Ты что-то делал, а жил-то ты мало, поэтому хочется жить. И, естественно, мне, я не могу уйти из общественной жизни, как бы, гражданской, потому что она меня, жизнь это вынесла на этот берег, и нужно, как бы, делать, потому что люди, как бы, на тебя смотрят, и люди, как бы, что-то от тебя ждут. Я же сказал, что, как бы, да, что я, ну, в грубой форме, то когда пытались меня надавить, что ты должен делать то, я сказал, что нет, я никому ничего не должен, я благодарен, это не одно и то же. Я буду делать то, что я считаю нужным, то, что мне показывает, подсказывает моя совесть. А совесть мне подсказывает, что я несу моральную ответственность за тех людей, которые еще в плену, и за свою страну. Я буду это делать. Перерастет ли это дело в какую-то политическую жизнь? Вопрос открытый для меня и нерешенный. И это правда, как бы, да. И я не тороплюсь, как бы, никуда и ничего, потому что говорю как есть. Вот я обрисовал свою будущую жизнь глобально. А конкретно уже, да, конечно, есть литературные планы, даже не планы, уже рукопись. То есть я вывез много чего. Я 5 лет там просто так на шконке не валялся. Я занимался делом, писал, но работал каждый день. Ну, не каждый день писал, но писательство и там сценарное ремесло. Это не обязательно сидеть и писать.
А, кстати, как это у вас там получалось в тюрьме? Ну, то есть вот все ведь знали, что вы такая практически медийная личность. Вы кинорежиссер, писатель.
Ну, запретного нет же ничего там, что писать. Как бы, да,
то есть, ну, то есть никто никак не пытался вас ограничивать.
Личные записи не запрещаются. Да, их регулярно читали, смотрели, чтобы я там что-то не написал.
То есть первые читатели... ваших
не читатели,
пьес?
Они цензоры. Они не читают весь текст. И главное, выловить, не пишу ли чего-то как бы экстремистского, либо что-то про тюрьму, что им не понравится.
Но, по сути, в российской тюрьме были люди, которые прочитали все ваши рукописи.
То есть вы что-то написали по итогам дня?
Вы меня, наверное, не услышите, что я сказал. Они не читают все. 15 тетрадок читать никто не будет. Просто просматривают выборочные тексты, читая, понять, о чем я пишу. Если это касается каких-то экстремистских тем, либо... каких-то устройств тюрьмы и безопасности моменты, как бы, да, естественно, они отреагировали бы. Но терпение читать мой плохой почерк мало кого было. Поэтому благодаря этому я смог вывести и тюремные рассказы, и дневники голодовки. То есть, ну, это их недоработка, а мое, скажем так, ну...
Но вы это как-то прятали, когда вы вывозили, или как?
В тюрьме прятать можно очень мало вещей, как бы. 15 тетрадок там не спрячешь, как бы. Поэтому самый лучший способ что-то скрыть, это положить его
на видное место.
На видное место.
Мы посмотрели и вашу первую пресс-конференцию, и ваше первое интервью Громадскому, и, в принципе, те немногочисленные ваши выступления.
Да? Ну, и то интервью, которое вы давали в записи нашим коллегам телепроекта, мы также смотрели.
Знаете, какой у меня возник вопрос на фоне всего того, что я уже услышала и того, что я прочитала? Вы, получается, в своих рассказах намного более откровенны, чем вот в публичных выступлениях. Это для вас такой способ...
Открытый, может быть,
проще,
да?
Так выразить то, что вы хотели бы сказать.
Не, да, я как бы интроверт такой, как бы уже почти там чуть ли не аутистического как бы спектра, как бы, но такой внутренний человек, как бы, да, и даже вот у меня есть вообще очень близкая моя подруга, соратница в кино, Женя Врати, которая, ну, знает меня лучше, чем многие другие, как бы, и даже она говорит, что я только читаю твои рассказы, узнаю тебя на самом деле.
Очень популярный вопрос был и под нашими постами об Олеге Сенцове, и под нашим утренним постом, и моя коллега просила вам этот вопрос задать. Как вам удавалось все эти 5 лет в тех условиях, в которых вы оказались, сохранять, ну, назовем это так пафосно, какой-то внутренний стержень? Потому что я ведь готовилась, вы сказали, что вы не религиозный человек, и вы не склонны к депрессиям. Где вы искали вот это вот вдохновение?
Вдохновение или стойкость?
Я даже не знаю. Я просто мне сложно. Ну, вы понимаете, мне сложно понять, то ли это стойкость, или это...
Мне сложно объяснить. Давайте поймаем как бы этого воробья, спросим, как ты летаешь? Он говорит, ну как, я беру и летаю.
Ну вот, хорошо, я тогда так спрошу. Вы думали, что вам придется отсидеть все 20 лет? Или, может быть, у вас вера была, что вас раньше
освободят? У меня не было сомнений в том, что нас освободят раньше срока. Вопрос был, сколько мы просидим, но я был готов просидеть долго. Конечно, если возникала мысль, что я посижу 20 лет, но я понимал, что нет, столько долго не будет. Но и 5 лет, поверьте, это очень немало.
Конечно, вот потому я вас спрашиваю, но я так понимаю, что вам трудно ответить, да, на этот вопрос.
Я уже на него ответил, что непонятно, давайте я разъясню еще раз, как бы.
Не, ну то есть, что у вас тоже
мне
нет...
Мне трудно это сформулировать, потому что, как бы, ну, я не понимаю этих вещей. Я делаю то, что я делаю, как я живу, понимаете, ну, как-то... Дышите, когда дышите, не задумывайтесь, когда шагаете, не задумывайтесь, эти вещи делать автоматически. То есть здесь как бы тоже как бы я вот так привык жить, и это не в тюрьме получилось, потому что многие, когда там, я по письмам понимаю, что людей, которые меня не знают, пишут поддержку, как бы, да, что вот там, режиссер вас ходили ни за что, как бы, да, то есть, ну, это ж не так, как бы, да, в том плане, что я режиссер, который просто сидел на лавочке, как бы, да, на диванчике, там, да, ну, как... такой мистейц, как бы, да, который вот весь фан творчество. Я не такой, как бы, у меня была разнообразная жизнь. Кино только часть моей жизни, как бы, да, не вся. Это для меня важно, но это как бы... То есть я как бы просто парень из деревни, там много чего делал, меня как бы жизнь помотала, поэтому я был такой же немножко тюрьме подготовлено было там не так трудно.
Но когда вы говорите фразу «меня схватили не ни за что», да, важно объяснить, что это не то, в чем аудитория, важно объяснить, что не то, в чем обвиняла вас российская власть. Вы занимались активистом, вы были волонтером на Майдане во время всех событий, автомайдан, вы говорите об этом, рассказываете об этом. И также в Крыму, что немаловажно, мирные протесты, помощь военным и прочее. То есть, вот...
Журналистам. Эвакуация и военных, и активистов, и прочие моменты коммуникации между всеми, кто был за Украину, как бы, да, то есть связь с Киевом, как бы, все это я делал. И поэтому, когда меня уже задержали, они как бы уже поняли, что я как бы, ну, такая покрупнее рыба получается. Вот. А то, что обвинение, естественно, это не из-за этого, не под меня их делали. То есть просто им нужно было сделать группу, как бы, которую можно обвинить под выборы президента, как бы, да, что, ну, в 2014 году, что вот Украина ведет террористическую войну как бы в этом, в Крыму. Потому что по материалам дела, кто как бы, ну, вот, хочет изучить, они все в этом доступе, получается, нетрудно все это прочитать, как бы, да, что когда задержали Черняк, которая вся эта история началась, который действительно бегал, искал, с кем бы сделать эту бомбу, да, нашел своего друга, да, друг его сдал ФСБ, ФСБ взяла заявление и 3 недели ничего не делал. То есть им это было мало интересно, они не воспринимали это серьезно. А потом начался май месяц, как бы, и пошла ведь команда сверху. То есть нужно формировать такую группу, и быстро его обнаружили, быстро притащили на подвал, попытались, во всем сознался, и то, что было, и то, что не было, и готов был сотрудничать, вывезли его под видеосъемку, постановочную эту видеосъемку. Он потом тоже про это говорил через адвоката, что это была постановочная видеосъемка. И все завертелось. И потом я уже в это колесо попал я о хорошей коммуникации с Киевом. Отлично. И мне было сделано простое предложение. После того, как я не создался на допросах, после того, как ничего не было обнаружено на обысках, никаких запретных предметов, как бы, то есть, ну, нечего предъявить. Они говорят, все равно мы тебя не отпустим, поэтому давай либо указывай любую фамилию в Киеве. У меня была визитка Кличко. Ну, случайно мне там кто-то подарил, как вы знаете, такое. Mm-hmm. Я его лично не знал. Либо Кличко, либо любой другой, нам все равно кто. Главное, с верхушки, как бы, да. И все, 7 лет. Если нет, то пойдешь паровозом 20. Я говорю, нет, ну, все, да, не удивляйся. Прошел год, ровно 20 лет, и все как в магазине, как бы чекинга у них. Ну, как-то так, такая история.
Угу. Радио Крым Реалии в эфире, 105.9 FM, можете слушать нас. Также на сайте Крым Реалии круглосуточно, 8-810-06-926, номер телефона нашей студии. Зачитаю комментарий из Фейсбука. Валентина Синельникова пишет: «Витание с Федосией, здоровья и успехов чекаемо в Крыму после деоккупации». Вот такое сообщение. Есть у нас еще телефонный звоночек, давайте выслушаем. Представьтесь, кто вы, откуда, ваш вопрос или комментарий.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, вы из Крыма?
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Асан, я из Крыма. Олег, привет.
Привет.
Я твой сосед. Угу. Может быть, ты меня еще узнаешь.
Да. Лучше не надо это говорить.
Я сегодня видел Людмилу Григорьевну, поэтому о тебе я уже все знаю. Хотелось бы задать такой небольшой вопрос. Собираешься ли ты участвовать в каких-то дебатах по поводу освобождения ребят из Крыма, по поводу Хизбут-Тахир? И второе. Олег, я не верю в то, что тебя обвиняют в каком-то терроризме.
Но да меня уже не обвиняют, меня уже помиловали. Уже все.
Так что... Рад тебя видеть в здравии, о том, что в конце концов закончилась твоя эпопея. Это темные такие дела, поэтому удачи тебе в творчестве. Спасибо.
Спасибо. Касаемо политзаключенных, то я не провожу там градацию между татарами, там, украинцами или русскоязычными, как бы, да, сторонниками Украины. То есть любой, кто пострадал как бы от действий Кремля, потому что Кремль так решил за его позицию проукраинскую, как бы они для меня являются политзаключенными, да, которых я буду поддерживать на всех площадках, говорить везде, где только можно. Других у меня инструментов нет, как бы, да. Есть более люди, облеченные большим полномочиями и больше информации, которые этими вещами занимаются. Просто я могу высказать свое мнение, свою поддержку, в том числе общение с теми людьми, которые могут в этом деле помочь. Я буду это делать, как бы, и уже запланированы поездки, я буду говорить и буду делать, потому что пока что у меня других возможностей нет, но и это я буду использовать так, как смогу.
Вы сказали о том, что на начальном этапе, после того, как вас задержали, пытались вам предложить, ну, такое соглашение,
сделку
со следствием. Да. Вы об этом уже рассказывали, а у меня вопрос перед тем, как вас уже почти освободили, не было ли попыток как-то вас завербовать со стороны российских силовиков?
Да не, ну это, я насколько понимаю, просто об этом уже знал после освобождения, этого слова «консерва», да, такое слово, я даже не слышал про это, что такое есть. Но это уже тут, как же так, местная как бы шизофрения, потому что в России там своя, как бы, да, то есть там тоже все с ума посходили, это пропаганда, здесь тоже иногда люди с перегибами таким начинаются, да, в каждом там освобожденном они видят, ну, агента как бы такого. Но это как бы так могут только говорить люди, которые абсолютно не понимают, как работают спецслужбы, получается, как они действуют, да. И, ну, там тоже не дураки, да, сидят там наверху особенно, да, такое. Так, уже с более-менее звездами нормальными они видят, как бы, что там, с такого человека я общался после того, как допросов, как бы, да, он ко мне подошел, у нас было короткое очень общение. Я так и не понял, кто это, он не представился. Ну, фамилию сказал, имя, отчество сказал, но кто я, ни звание, ничего, ну, какая-то высокая звезда. Что, ну, он просто, ему было интересно на меня посмотреть, как бы, да. И они после всех этих моментов поняли, что, ну, со мной бесполезно о чем-то разговаривать, договариваться, как бы, и все. В Лефортово, да, когда я еще год сидел, там были попытки так аккуратно ко мне подъехать, как бы, так, может быть, я уже посижу, уже остыл, как бы, может, тоже прощипывание. Но потом тоже, как бы, тоже понимаешь, что с кем можно работать, с кем нельзя. Понимаешь, что со мной бесполезно. Как бы, там же на Майдане все, с тобой уже без... уже ихний. Поэтому нет, таких предложений не было, как бы, да.
А когда вы приехали уже в Лабытнанги, какое было к вам отношение? Вы туда приехали как Олег Сенцов, как гражданин Украины, как участник Майдана, как, по версии, да, сторонник правого сектора. Не было ли каких-то у вас проблем?
Ну, значит, приехал в Лабытнанги. Я сидел 5 лет, в Лабытнанге 2 года, 3 года туда где-то ездил. То есть везде, да, куда-то приезжал, постоянно куда-то я приезжал, в новые места. Я их постоянно, ну, у меня много было путешествий, я постоянно куда-то в новое место. Ну, да, поначалу, конечно, осторожно, потому что слышали там, что, о, террорист с Украины, как бы страшно все. А потом уже в процессе общения, как бы уже когда узнают подробности дела, да, что и как, так, конечно, понимаешь, что, ну, все это какая-то... ерунда, то, что про меня говорят. И все, у меня проблем с этим как бы не было ни с заключенными, ни с, даже с администрацией, потому что они как бы понимали, что лучше его не трогать, опасаются. Но так все равно такая негативная среда, такая она была, но она такая была пассивная, знаете, как вот.
Это именно в начале
комнате.
Или все время какое-то все такое
время,
было напряжение?
Все пять лет. Ничем в Лабытнанге в этом плане не лучше, чем остальные. То есть, как бы, почему там какая-то даже особая среда, везде такая. То есть, потому что такая среда в стране. Там 5 лет говорят, что в Украине фашист убивает русских. Соответственно, отношение такое.
Вас боялись?
Среди
вот там заключенных была ли какая-то, ну, потому что вы же говорите, если вы там боролись, если Бандера, ну это же одно из таких пугающих слов, если там посмотреть на шаблоны российских пропагандистских медиа, да, то это уже визитка Яроша в Крыму как-то нашли там при каких-то вот, и собственно это все какие-то, и плюс вы же сами рассказывали, что вас считали человеком, который склонен к побегу, да, и у вас была вот эта вот красная линия в том числе. То есть были ли какие-то заключенные, которые как-то, ну, вот, относились очень осторожно к вам?
Нет, ну это тюрьма, там все немножко по-другому получается. Это не объяснить, как бы, да. То есть кто там кого боится, там, это отдельный мир, как бы, да, которым кто-то там был на воле, где-то там был, там, это никого не... вот здесь и сейчас, и там другая жизнь, другая система, другие проблемы, другие возможности... эти проблемы себе нажить, как бы, которые к твоей внешней жизни не имеют никакого отношения, кто-то там за кого-то там, как бы, там по-другому все, поэтому нет, этого не было.
А время адаптации вам надо вообще? И было ли оно...
Адаптация?
Ну вот даже мы задаем вам вопросы, да, я там спрашиваю, вы говорите, ну это просто другая абсолютно, другие материи, это параллельный мир и в некотором смысле. То есть мы этого не понимаем, потому что мы не были, и мы задаем вам эти вопросы. Для вас это как 2×24, а мы там немного... И так вокруг вас очень много сейчас людей. И...
Не, я был в том мире и был до этого раньше в этом. Сейчас снова в этом мире, я его не забыл. был, как бы, и мне адаптация не требуется. То есть вам тяжело понять тот, а мне не трудно, поэтому я как бы вот и там нормально ориентируюсь.
Олег Сенцов в нашей студии. Это Радио Крым Реалии, Елена Римовская, Катя Некреча. Мы с Еленой впервые в одном эфире, а Олег Сенцов впервые в эфире Радио Крым Реалии. Поэтому такой вот наш крымский вечер. Вы можете еще успеть позвонить. У нас буквально 5 минут до конца эфира осталось. 8 810 06 926. Но первым дозвонилась Елена Римовская, у нее есть вопрос.
Случались у вас, вот продолжая тему заключения, ну вот какие-то там с сокамерниками или с другими заключенными политические дискуссии на тему, ту же тему, чей Крым, например?
Нет, это постоянно вообще. Ну, они что там, ну, 80% они как бы мыслят телевизором, как бы, да, вот им какие-то вбили свои, вот за 5 лет как бы вбили уже свои лозунги, они ими мыслят как бы тремя, больше они, глубже они не знают, как бы, да, их это не интересует, как бы, да. Есть люди, которые такие вот прям за Путина, но их меньшинство как бы активные, а есть те, которые против, как бы, да, тоже активно, тоже их даже больше, чем сторонников, да, но касаемо политического моментов уже Украины, там уже начинается водораздел. Хотя есть достаточно много число адекватных людей, которые, да, воспринимали все как есть, понимают, что такое Россия, понимают, что такое, что Украина делает все правильно, как бы, и это нетрудно понимать, тоже нужно жить своим просто умом, как бы, а не есть то, что тебе впихивают из телевизора российского.
На пресс-конференции вы рассказывали о том, что немного развлечений было в тюрьме. Одно из них – это российское телевидение, и в том числе Дмитрий Киселев. Скажите, показывали там только Дмитрия Киселева, или пока, ну, какие каналы вообще работали, и то есть что еще показывали?
Да, там я не знаю, что показывали. «Горело водой» – это телевидение российское. Просто в воскресенье встречать Киселева и смотришь, там просто он будет это сходить с ума, там это интересно. А все остальное мне не интересно было. Ну, там новости по утрам тоже посмотришь, чтобы быть в курсе, как бы там, хоть в двух словах, что там происходит.
А что происходит в Украине, в Крыму? Как эту информацию вы получали?
Опять же, фильтруя то, что показывают федеральные каналы, читая «Новую газету» и читая письма, в которых я всегда писал, как бы одно и то же, как бы: напишите мне, что у вас происходит в Крыму, в Украине, мне интересно. Ну вот, оттуда.
Еще один вопрос, который коллега, ну, как сказал, что ему было бы интересно услышать от вас ответ на этот вопрос, это тоже немножко касается вашего заключения. Есть ли сейчас какое-то такое понятие, как политузник в российских тюрьмах? То есть есть ли какая-то дифференциация людей, которые сидят? И было ли понимание того, что вы человек, который сидит за политические убеждения?
В официальных правилах этого, конечно, нету. В неофициальных, как бы, да, ну, многое, что политически, но это опять никак ничего, как бы, вот. Ты политический, он наркоман, тут убийца, тот насильник. Все, как бы, вот так, поэтому...
То есть политически есть такое понятие?
Нет такого понятия.
Нету?
Нет там таких понятий, как бы, да, то есть, как бы, может сказать просто в разговоре и так далее, как бы, но, опять же, это не так ярко, как в том же ГУЛАГе было, когда вот они прям отдельно, как бы, жили отдельно, грубо говоря, там, уголовники, да, профессиональные рецидивисты отдельно как бы политически держались. Нет, сейчас не столько много политических, и нет такого разграничения. Как бы все вместе, просто в разговоре может всплыть, но это ни на что не влияет, как бы никак.
Вам писали много писем, и вы говорили, что эти письма были для вас в определенной мере поддержкой, вы благодарили за это?
Для всех поддержка, для любого заключенного письма поддержка, для меня в том числе. Мне писали много, поэтому я, ну, в этом плане не страдал, а остальным пишут мало, поэтому пишите письма.
А скажите, сейчас вот в интернете, вот, например, комментарий. Десислава Джованович пишет: здоровья вам, сил, пан Сенцов, удачи и возвращения в Крым. В Фейсбуке, в личку вам наверняка тоже много сообщений приходит, в комментариях в том числе. Читаете вы ли их и что пишут в основном?
Комментарии все на Фейсбуке. Ну, я иногда просматриваю, чтобы был какой-то фидбэк, конечно, да, потому что если бы я их не просматривал, я вообще бы не узнал, что у меня начинает на страницу фейком, что доказывает, что я не фейк, как бы, да. Это одно. И так, конечно, фидбэк нужен, потому что он для этого и нужен. Но как бы я там не пишу, как бы, а много там ботов, много там какой-то, ну, пишут гадости, но пишут, пусть пишут, у нас свобода слова.
У нас есть буквально полторы минуты до окончания этого эфира. Если есть у вас какой-то месседж или что-то сказать крымчанам, которые нас слушают, многие из них, понятное дело, это дело там в интернете, кто-то по радио, но важно, что у них тоже может быть разная политическая позиция в том числе, но на самом деле к кому бы вы хотели обратиться, что бы хотели сказать? Многие также ждали вашего возвращения.
Я понимаю, я рад, что у меня ждали возвращения. Спасибо за поддержку. Но я как бы, уже говорю, что я не говорю лозунгами, какие-то обращения у меня нет, набор обращений и так далее в кармане, я говорю то, что считаю думать. Я говорю то, что думаю в данный момент. Поэтому я всегда говорил одно, что касаемо Крыма, и всей этой ситуации, Украина, Россия, современная, история всегда все расставляет на свои места. Ни одного еще не было такого исторического события, которое бы в процессе не было верно оценено.
Угу.
Не бывает такого. Проходит 5, 10, 15, 20 лет, 50 лет. Всегда все становится ясно и понятно. Это мы про Троянскую войну не знаем, что там происходило. Там точно по Илиаде ориентируемся. А здесь все понятно. Как происходил захват Крыма, какие производила действия Россия на Донбассе и прочее, кто успел Боинг. Это все как бы уже задокументировано. И рано или поздно, когда этот режим пух лопнет, россияне все это увидят и прозреют. Я желаю вам прозреть и проснуться как можно раньше.
Спасибо вам большое. Украинский кинорежиссер, писатель, крымчанин, бывший уже, к счастью, политузник Кремля Олег Сенцов был в гостях радио «Крым Реалии». Спасибо вам большое, успехов, и спасибо всем нашим слушателям.
Спасибо.
До новых встреч.